каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, если вы сейчас только проснулись, значит, пятница у вас удалась.
Да,
доброе,
друзья,
утро, фактически.
Да, да.
Приветствую всех, кто
Причем
в этот час.
Прошлая пятница.
Да, прошлая пятница. И до следующей пятницы можно быть абсолютно теперь свободным, потому что в следующую субботу снова выйдет программа «Крымский пармезан». Программа «Крымский пармезан», Александр Янковский, Павел Казарин и вечно примыкающий к ним Сергей Макрушин расскажут вам о главных, о главных событиях на полуострове за эту неделю. Так. Не только расскажут, но и споют, и, в принципе, даже покажут.
Пока Сергей танцует яростно возле микрофона, я расскажу о том, что в крупнейшем вузе Севастополя недобор студентов. В общем, администрация почесала в затылках, решила дать еще неделю для того, чтобы у всех была возможность подать документы по направлениям. А на секундочку, нет никакого конкурса на такие некогда популярные направления, как информатико-вычислительная техника, электроника и наноэлектроника, радиотехника, приборостроение, а также проектирование и постройка кораблей.
Я думаю, что потом дадут еще неделю, да? Чтобы спрятались тех, кто...
В общем, даже на бюджет нужного количества бюджетников не собрали.
Да, я тебе больше скажу. Не собрали даже бюджетников и в Таврический федеральный, в Крымский федеральный университет тоже не набрали. И продлили поэтому прием на бюджетное отделение до 21 августа. И больше того, даже приглашают теперь жители России, вот из разных регионов России, чтобы они приезжали, и все равно недобор.
Это отлично. Это система крепостных университетов. Ты выпускаешь не свободного специалиста, а крепостного, потому что его диплом больше нигде не признается, кроме Российской Федерации. Ты хоп, выпустил его из Крымского университета, да, вручил диплом КФУ. А самое главное, что ему больше теперь нигде за пределами России работать не нужно. Это считай, ты его все равно обязал 3 года отработать на благо государства.
30 лет и 3 года, да. Павел, договаривайте, говорите
вы,
всю
Александр,
правду.
Александр, лучше задумались бы о том, почему электроника, приборостроение, радиотехника, информатика не собрали. Я считаю, что самая востребованная специальность – это мироточение.
Да, и наномироточение.
Я бакалавр мироточения.
Да, тоже неплохо, кстати.
По поводу мироточения, Наталья Поклонская, наш постоянный радиослушатель и по совместительству бывший,
она наш ньюсмейкер, я бы...
Ньюсмейкер, да. Да. Она рассказала, как икона Николая II охраняет Донбасс от бандеровцев. На самом деле, вот Наталья Владимировна во время одного из интервью, значит, рассказала, что ей пишут из Донецка. Угу. Из Донецка, где, оказывается, бандеровцы постоянно захватывают храмы.
А что им еще захватывать?
Наталья Владимировна якобы пишет, да, они ей. В Донецке, когда захватывают наши храмы бандеровцы, а у нас нет оружия, мы мирные люди. Мы никогда не брали оружие в руки. Мы старики, женщины, дети, молодые ребята. Мы берем самое основное наше, самое святое. Это иконы.
Да.
Это наша вера, это то, что нас еще держит. Мы берем икону святого государя и царской семьи, безоружные, и идем к вооруженным бандеровцам без страха. И знаете что?
Что?
Вот к этим страшным людям они выходят без оружия, с этими иконами, а эти до зубов просто... И они нам ничего не могут сделать.
Вот ничего.
Так. То есть такие вечерние приезды на троллейбусах в центр Донецка бандеровцев. Да,
известный.
Ежевечерний, я бы это же так сказал. Выходит Наталья Поклонская и встречает их иконы. Кстати, еще одна новость, которая касается, не знаю, напрямую или косвенно госпожу Поклонскую. В Крыму создана ассоциация телохранителей. Казалось бы, при чем тут Поклонская, да?
Тело
у каждого есть.
Да.
Но, значит, дело в том, что бывший сотрудник прокуратуры Республики Крым Эдуард Хасьян, который до 2016 года возглавлял охрану госпожи Натальи Поклонской, теперь стал возглавлять эту самую ассоциацию телохранителей.
Это примерно как Хомячок Абрамовича прикупил ярославский шильник.
Приблизительно так, да.
Я просто пытаюсь понять, вот Наталья Поклонская, нет, все-таки это потрясающее зрелище, знаешь, вот я себе представляю просто фильм «Expendables», да, где Сталлоне, Шварценеггер, вот они такие приезжают до зубов, захватили храм в центре Донецка, обычное дело, да, вот как бы бандеровцы в центре Донецка, а к ним идут люди, молодые, старики, незащищенные, с иконой. Может, икона радиоактивная?
Слушай, я не знаю. Икона может, не попустит.
Может, икона
его,
да. радиоактивная, и они поэтому сбегают.
Мне кажется, вот реальность, в которой живет Наталья Поклонская, вот она такова, что в ней все возможно. И очень удивительные вещи мне случаются, когда ее реальность соприкасается да. с реальностью
тем,
всех других
тем
людей.
Тем хуже для реальности всех да. других людей, мне, я вам так мне, скажу. Мне
вообще, например, таких... в реальности Натальи да. Поклонской и в нашей, да. как оказалось, стало возможным, что ее сестра, которая да. детский психолог, она смогла сделать себе карьеру в Черноморнефтегазе.
Ага. А что тут такого? Что там дети? Да, а мужики, они же как дети малые.
Ее телохранитель возглавил ассоциацию телохранителей. Да. Ее водитель четыре автосалона, наверное, скоро откроет. Ее соседка по этажу, которую Наталья Поклонская залила, она скоро водоканал прикупит. Я не знаю. Да. Аквамен, я бы даже сказал. Нет, друзья, на самом деле, вот у меня есть, на самом деле, абсолютно такая драматургически выстроенная история, практически детективная, и мне нужна срочно ваша помощь. Вот тут бы хорошо бы такая детективная музыка была бы на фоне.
Сергей, давай, наигрывай.
Да? Ну, это не совсем, да. Ну, неважно. Сергей Аксенов заявил, что... У крымских, соответственно, учреждений здравоохранения есть проблема. Знаете какая? Большой штат.
А какой именно? Висконсин?
Или Канзас?
Он сказал, говорит, что у нас вообще очень большая проблема. Это превышение штатной численности. Мы как бы должны вот с этим всем решать. А при этом власти армянской говорят, вы знаете, у нас вообще нехватка врачей и педагогов в городе. А в начале февраля точно так же глава так называемого Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Останкин говорил, что у нас 1000 человек недобор. И я вот пытаюсь понять, а кому я должен верить? Врачам или Сергею Аксенову?
Да. Врачам Сергея Аксенова.
Врачам Сергея Аксенова. Понимаешь, врачи Сергея Аксенова, они как бы могли поставить диагноз, но нет. Ну, друзья,
что, на что этом... друзья, знаете, самое главное...
Может, они ставят, моя... но им не верит никто тоже.
Да ладно, никто не верит. Я вон тебе
вот
больше...
поверьте теперь новому сообщению. Ну. Уже помните, были отключения электроэнергии да. в Крыму? Да. Да? Помните? Да. И на этой неделе они тоже продолжались. Да. Найден виновный.
Кто?
Кот. Чё вы?
Кто?
Кот. Кот. Котик. Лапки, шерсть, ушки, да?
Кит.
Значит, жикит, наверное, да. Значит, дело в том, что по информации Крымэнерго, жители села Орловка в Раздолинском районе оставались... вечером на час без электричества из-за кота, который залез в трансформаторную подстанцию. Все, подача электроэнергии была восстановлена после удаления животного с оборудования.
Ты знаешь, я считаю, что это недоработка. Вот вообще спихнуть от отключения света не на украинского диверсанта, а на какого-то несчастного кота, я считаю, что это халтура, понимаешь? Не могли и просто, вот не знаю, кого-то поймать с кусачками, или кого-то с изолентой, или ну, вот человеку...
Если кого-то поймать с кусачками, он кусаться может начать. А кот, что ж, животное
такое, нецарапанное. Просто у штатного режиссера, который все эти сценарии да. пишет для ФСБ, у него был отгул.
Вот батум у него был.
Загул.
Друзья, загул, да. еще одна новость, которая, на мой взгляд, вот вы знаете, вот а как дышал, могла бы быть заголовок для этой новости, но нет. Власти Крыма не могут найти ни участников свободной экономической зоны, ни их инвестиции. Да, подконтрольные Кремлю власти Крыма заявили, что расторгнут договоры с участниками свободной экономической зоны, потому что инвесторы не вкладывают средства. Более того...
А только выводят.
Да, глава так называемого Минэкономразвития Крыма Андрей Мельников заявил, что речь идет о нескольких десятках договоров. Когда инвесторы не перечисляют запланированные в договорах суммы, говорит, что около 80 участников СЭЗ не вкладывают инвестиции. Гады какие, а? Я просто напомню, что это вот потрясающая история. Обещать 3 года свободную экономическую зону. Говорить о том, что это уникальный проект для всей России. А говорит о том,
ну,
что...
Ну, это действительно уникальный проект.
Уникальный, конечно. Три года они не платили налогов, и теперь просто с ними расторгают договоры.
Блин, так а я, что ли?
Да, это вы, Павел, как
это,
бы.
Это сейчас сидят те, кто не воспользовался этой историей?
А что, так можно было? Да.
Слушай, ну вот, в общем, эту отмывочную они создали. 3 года там народ как-то развлекался. 3 года ни капли не вкладывал. Какой пиар был. А теперь, оказывается, 80 договоров нужно расторгнуть. Причем они сами, как унтер-офицерская вдова, порят себя в 2 руки.
Конечно, потому Павел, что они же, собственно, были участниками этой свободной экономической зоны. Вот они были теми, кого они сейчас ищут. Потому что, допустим, участник свободной экономической зоны – это компания «Интерстрой», которую возглавляет товарищ Кабанов, депутат так называемого Госсовета Крыма, один из самых крупных застройщиков крымских парков. парков, в том числе. Он это все делал, будучи в статусе участника экономической зоны и пользуясь налоговыми льготами. Вот я предлагаю поискать в Госсовете так называемом Крыма. Там их много. Ищите.
Я больше хочу сказать. Вообще новости экономики на этой неделе описываются простой фразой. Капитализация биткоина превысила рыночную стоимость Роснефти на 20 миллиардов. То есть пока Россия майнит нефть, во всем мире майнят биткоины. И на самом деле... А это была хорошая идея, на самом деле. Вот понимаешь, просто продать как бы всю нефть российскую на все золотовалютные резервы, купить компьютеры и видеокарты, чтобы они майнили биткоины, запитать от Воронежа, Воронеж отключить. Все равно его скоро будут бомбить. И таким образом можно накапитализировать биткоинов больше, чем дешевеющая нефть.
Ну, знаете, Крым от Кубани уже запитали. Не майнится там ничего.
Слушай, а может, поэтому свет отрубили, на самом деле, в Крыму? Может, потому что где-нибудь под Джанкоем майнят биткоины, а просто никто не знает. А просто у Сергея Аксенова там маленькая биткоин-ферма. Вот. И, кстати, я бы советовал проверить, потому что...
Биткоиновые прииски. Но это может быть, в принципе, одним из объектов, который будет интересно посмотреть гостям Симферополя, потому что, значит, на сайте «Активный Симферополь», там обсуждается...
Еще пассивный Симферополь, я так
понимаю. Есть, там обсуждается проект стратегии социально-экономического развития Симферополя до 2030 года. И, значит, в этом документе им заинтересовались активные горожане, активные симферопольцы, и решили, что Симферополю необходимо развивать туризм и увеличивать количество новых объектов показа в городе для привлечения потока туристов. Например, какие-то могут быть объекты. Ну, вот от вас я услышал вот эти вот биткоин-фермы.
Да.
Да, например. А люди считают, что необходимо, например, в качестве таких объектов показывать, делать специальные остановки экспресс-маршрутов общественного транспорта рядом с достопримечательностями. Вот приходит человек, садится в троллейбус, говорит, мне на вокзал. Ему говорят, нет, извините, вы вначале вот остановитесь 50 раз по маршруту, мы вас прокатим по Симферополю, посмотрите вот на биткоин-ферму, да, вот на учреждение, казенное учреждение самообороны Крыма, или как там, ополчение Крыма, еще какие могут быть учреждения, дом Аксенова, не знаю.
Доходный дом это.
Строительная фирма Константинова, а вот здесь останавливался сам Владимир Путин.
Да.
Говорят, нет, вот такие вот, видите, общественный транспорт будет выполнять туристическую функцию. Пока все не посмотришь, пока все деньги в Симферополе не оставишь, никуда на отдых не поедешь.
Я тебе больше хочу сказать, все-таки, тем не менее, твой бизнес-план имеет одну большую дыру, потому что вот так ты съездил в Крым, а потом бабах, тебе с обыском пришли. И не СБУ, дорогой мой,
нет, не ФСБ. Это ты сейчас, конечно, расскажешь, но дело в том, что вот по моему бизнес-плану уже никто не возвращается, потому что денег просто не будет на возвращение домой.
У тебя просто, ты как, знаешь, как этот, как Аид, в царство Аида. Кто там перевозил через реку? Да, вот Харон, да, да, через Керченский пролив такой. Пришел с монетой, тебя перевезли в Крым, и все, ты в царстве Аида.
А почему с монетой? Потому что кредитные карточки в Крыму не работают. Понимаешь? Поэтому с монетой,
да. Так и там еще Цербер должен стоять, на самом деле, пограничный. Я больше хочу сказать, друзья, на самом деле, поездки в Крым, они порой очень-очень даже чреваты, потому что в ФРГ, а это, на секундочку, Германия, я просто по вашим непонимающим глазам, Сергей, понял, что
это
нуждается в расшифровке.
Да. Это федерация.
Но другая федерация, да, ФРГ. Uh-huh. Проведен обыск у экс-депутата Йорга Тауса. Ему в вину ставят организацию поездки в Крым. А он, на секундочку, бывший депутат Бундестага от социал-демократов. Ну, так вот, его западно-восточное общество, это которое он возглавляет, в прошлом году организовало групповую поездку в Крым. И ему теперь вменяют нарушение закона ФРГ о внешних экономических связях, которые, соответственно, учитывает санкции, введенные ЕС. При этом сам политик говорит, да я ни в чем не виноват, потому что я консультировался, мне сказали, что на общественной организации запрет на визиты в Крым не распространяется. Но, в общем, вот так вот свозил друзей в Крым, получи что?
Музей.
В рифму. Там вообще в рифму еще лагерей, но, видно, Александр решил пощадить, собственно, экс-депутата от ФРГ.
Я вернусь, знаешь, но его не пощадили, вы знаешь еще кто?
Кто?
Я думаю, на самом деле он больше в Крым не приедет, вот по одной простой причине. Дело в том, что в Евпатории, в евпаторийских трамваях возрастает стоимость проезда.
Ну?
До 13 рублей. Ну, какой смысл ехать, когда...
Я не буду платить число несчастливое.
Да, когда ты не сможешь как бы прокатиться в этом трамвае и 13 рублей заплатить. Сергей, вы на этой неделе пытались разобраться с этим депутатом, и что у вас, получилось или нет? С немецким.
Я хотел о другом сказать. Вот помимо того, что можно в Крыму, да, майнить биткоины, уголовные сроки себе можно майнить, еще что-то, можно майнить российское гражданство. Это довольно-таки прибыльная штука.
Сколько?
Потому что, ну, допустим, курс биткоина, да, за один биткоин дают 255 тысяч рублей. А за российское гражданство в Крыму просят 250 тысяч рублей, практически один биткоин.
Продаем, Сергей, свое гражданство.
Легко.
Право первородства. Просто ты только что за чечевичную похлебку предложил
продать.
Значит,
блогер Сергей Анашкевич сообщает, что в аннексированном Крыму существует около 50 фирм, которые торгуют российским гражданством. И услуги этих фирм стоят в диапазоне от 150 до 250 тысяч рублей.
Скажи, вот он получил это российское гражданство, блогер Сергей Анашкевич, из Херсона, который переехал в Крым. Вот он жалуется,
он
то есть у него денег нет.
Он копит.
Я думаю, что он по акции получил, и теперь рекламу
получил по акции,
фирмам.
А теперь дает рекламу.
Приведи трех друзей и получи российское гражданство.
За 249 тысяч, а не за 250.
За 249 и 990 рублей, да.
А что будет с друзьями, которых он приведет?
А все зависит от их биографии, друзья. Во многом именно эти самые биографии являются камнем преткновения. И на этой неделе ФСБ России рассказал нам очередную августовскую историю про украинских диверсантов. Подробнее через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Итак, друзья, новый телесезон еще не стартовал, но стартовал новый сезон новых историй от Федеральной службы безопасности, которая она успешно, они так думают, что успешно дают в Крыму вот эти представления. Новые представления у нас новая история об украинском диверсанте в Крыму. ФСБ сообщила о том, что 12 августа задержала Геннадия Лемешко, который якобы готовил ряд диверсий под Судаком. У Геннадия Лемешко нашли огромный просто арсенал, вообще невероятный арсенал. Это значит пила, ножовка. Это граната. Это две тротиловые шашки. Этими вещами он должен был обесточить Судакский регион. Он должен был устроить обвал на трассе. Он должен был сжечь лес. И самое страшное, должен был поджечь свалку.
Слушай, ну это вообще какой-то Рэмбо, я так понимаю.
Да, да, а вот ножовка у тебя в одной руке.
В одной руке ножовка?
Нет, и две шашки по бокам.
У тебя спички и ножовка. Все, ты собирался поджечь лес и спилить столб.
Зачем давать ему еще было тротиловую шашку?
Если у тебя трубка и маска, ты собирался взрывать в доках корабли.
Перегрызть опоры Керченского моста.
Это если у тебя вставные железные металлические фиксы есть, то сразу понятно, что ты собираешься перегрызать. А если ты умеешь плавать, ты собирался как бы нарушить водное пространство. Если ты умеешь... Слушайте, это же потрясающе, как бы на самом деле, вот комбо.
Конечно.
Да.
Конечно.
И что там?
Задержали его и обвиняют его в том, что российское телевидение объявило его уже диверсантом. Все, то есть презумпция невиновности в данном случае для российского телевидения не работает. Тем не менее, ему пока что предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Это еще одна история, когда человека задержат якобы за то, что он готовит в Крыму диверсии, а в итоге, да, само обвинение не касается диверсии никоим образом. Уже две были такие истории с крымскими так называемыми диверсантами. Два приговора, которые не относятся никаким образом к диверсионной деятельности.
У меня во всей этой истории один вопрос. Будут ли изъяты пилы из продажи в крымских магазинах теперь?
А вы видели эту пилу?
Я вообще считаю, что по лицензиям должно быть. Ты приходишь, говоришь, а вы покажите справку.
Там разрешение из полиции, будьте добры.
Да, да, да.
Если вы видели эту пилу, вы должны были сразу понять, вот только первый раз на нее посмотрев, что это пила диверсанта, украинского
ножовка,
диверсанта.
Да, ножовка
с оранжево-синей ручкой.
Даже если без ручки она была бы, да, но все-таки, вот, вы знаете, это ведь теперь большой вопрос. То есть теперь могут практически каждому человеку зайти в дом. У вас ножовка есть, все, извините, вы диверсант.
Конечно. Я вообще считаю, что вот с Владимиром Балухом вот это вот незаслуженно тянули, подбрасывали. Вот. Угу. Можно было двуручную пилу. Все, двуручная пила, это на секундочку.
Так он
это
фермер, там знаешь,
уже массовое
всего?
Поражение. Угу. Да. Виллы, да, опять же, да, те же.
Виллы, это же вообще...
Это потрясающе особенно совпало с видео о том, как якобы на Донбассе задержали диверсантов СБУ. Самое забавное, что диверсант СБУ на предъявленном видео вот из так называемого ДНР, он вообще одет в кожаную куртку, но при этом в кроссовке без шнурков.
А что же делать тогда в таком случае, если у тебя могут любой предмет найти, и он уже сразу говорит о
дома
том, что
сиди,
ты украинский диверсант?
Не выходи из комнаты, не
дома,
совершай ошибку.
А на кухне ножей сколько? Сколько на кухне ножей, если с обыском придут?
Не сиди у себя дома. Сиди где-нибудь. Я не знаю.
Можно сразу прийти в ФСБ и там сидеть.
Угу. На самом деле, тут вывод может быть только один. Да? Действительно, не стоит без особой необходимости ехать в Крым. Да, гражданам Украины. Об этом, кстати, особенно тем, кто служил в зоне АТО или даже просто в украинской армии. Ну, неспроста, да, стоят россияне, и первый вопрос еще до прохождения этого так называемого пограничного контроля, он спрашивает, служил или нет вот российский так называемый пограничник. А давайте послушаем господина Граня, это профессор Алексей Грань, профессор Киево-Могилянской академии, что он говорит о том, стоит или не стоит ездить украинцам в Крым.
Знаете, у нас уже есть, к сожалению, опыт, когда украинских граждан хватают в России, в самой России. И вот в отношении поездок в Крым без крайней надобности ехать не надо. Одно дело, когда нужно навестить, скажем, больных родственников или родителей. А так украинцам, которые едут в Крым, нужно понимать, что в любой момент могут произойти провокации.
В общем, понятно одно, что диверсантам, в принципе, могут назначить любого. И неважно, что у вас найдут. Пилу, ножовку или щипчики какие-нибудь. Или...
Да, маникюрные щипчики для ногтей.
Я вообще считаю, что маникюрные щипчики – это четкий критерий. Вы опасный для России человек.
Вы.
Разрушитель скреп.
Скреп. И скрепок. Продолжение программы «Крымский пармезан» через пару секунд.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Итак, страшные, странные вещи происходят в Крыму, потому что там, с той стороны перешейка, да, вот с оккупированной стороны, там очень многим кажутся вещи, которых на самом деле не происходит. Я о чем говорю? Весь прошлый месяц Федеральная служба безопасности, которая контролирует административную линию с оккупированной стороны, она сообщала о том, что украинские пограничники намеренно не пускают в Крым полчища украинских туристов, которые рвутся на полуостров, и тем самым украинские пограничники срывают чуть было не состоявшийся курортный сезон.
Ты знаешь, я думаю, на самом деле они правы. Дело в том, что тут они раскрыли очередной заговор Украины.
Это какой-то заговор?
Заговор такой, значит, приезжают из Украины полчища, как ты сказал, туристов, да, и всех заваливают деньгами украинскими. Все просто как бы не могут такого количества денег переварить. Все банковские ячейки от денег заполнены.
Лопаются.
Все лопаются, банки лопаются. Автомобили не могут перевозить такое количество денег, на них лопаются шины. Да, потом скупаются все продукты, все банкроты, ну, потому что нет продуктов. Ну, и так дальше. Бензин, электричество, вода, всю воду выпивают. Тоже вариант, кстати.
Кстати, апокалиптический сценарий, но на самом деле нет, потому что вот все издания крымские, да, они перепечатывали эти сообщения ФСБ о том, что вот злые украинские пограничники никого в Крым не пускают, угу. И только одно издание взяло и проверило эту информацию.
Да.
Действительно ли вот этот трэш там происходит?
Севастопольское издание «Примечания» отправилось на пост на Чингар, обнаружили там 5 машин, 10 пешеходов, вот, и как раз-таки обратило внимание своих читателей, что никакого, собственно, ажиотажа на пропускных пунктах нет. Поэтому говорить, собственно, о том, что злые украинцы вот не пускают, выстрелами в воздух и по ногам отгоняют украинских туристов, соответственно, от
пресечения...
От вареной кукурузы,
от вареной кукурузы, от камбал, от креветок.
От вареной пахлавы,
да. От креветок позавчерашних, разгоряченных под солнцем.
Александр, вот не надо так о креветках. Я прекрасно помню, как вы в 95-м году вот этими креветками...
Что ж я делал этими креветками?
То же самое, что я в 2005-м.
Вот. Продолжим.
Да, конечно, мы продолжим. И знаешь, вот раз мы уже заговорили про морепродукты, еще одна очень интересная... А, мы еще...
Нет, друзья, но если мы уже говорим, собственно, о том, пускают или не пускают, я хотел бы просто несколько цифр напомнить нашим слушателям, потому что вот, например, Госпогранслужба говорит, друзья...
Какая Госпогранслужба?
Украины. Так. Она говорит, что если сравнивать июль 16 и 17 года, то в 17 году границу за июль... Админ границу между Херсонской областью и Крымом как раз пересекло 323 тысячи человек. А это, на секундочку, на 40% меньше, чем в прошлом году. То есть, когда, например, Заур Смирнов, а это, помните, такой вот, собственно, крымский деятель, сперва из Меджлиса, а теперь из оккупационной администрации, он говорит о том, что порошенковский безвиз, цитирую, не дал результатов, украинцы ринулись в Крым. Ну, вот как-то вот цифры показывают, что на 40% меньше украинцев как бы ринулись в Крым. Может быть, у Заура Смирнова есть какие-то свои украинцы. Вот, но вот, тем не менее, вот так вот. И еще, друзья, любопытный комментарий о том, почему нельзя верить российской, собственно, пропаганде, которая описывает вам бесчинство украинских властей, дала соосновательница проекта «Стопфейк» Марго Гантар.
Она говорит о том, что подконтрольные Кремлю крымские СМИ, они... выбрасывают эту информацию порой единовременно, что очень похоже на организованную кампанию.
Конкретно для Крыма вообще очень характерно, например, с приходом лета раздувание туристических историй. Вот уже третий сезон наблюдаем этого сериала. Кроме этого, действительно, да, не только в крымских историях, но и используется не просто разгоняние информации, а иногда и, собственно, создание вокруг ситуации, которая бы это подтверждала. А, в общем, используются любые методы для того, чтобы создать ту картинку, которая необходима.
Если мы говорим о проекте «Стопфейк», они отслеживают информационную пространство Крыма, и в начале августа на сайте Крым Реалии был опубликован обзор самых невероятных историй, которые публиковали крымские средства массовой информации, которые оказались дезинформацией. Мне из этих историй приглянулось больше всего заявление о том, что после того, как Украина перекрыла подачу воды по северокрымскому каналу в оккупированный Крым, она должна засохнуть сама.
Ты знаешь, вообще вот в этой всей истории с туристическим сезоном меня интересует только одно.
Но.
Где ежегодная правдивая информация российского телеканала НТВ, ОРТ, «Россия-24», «25» и «26», да. Где эта ежегодная правдивая информация, которая была нам, как, вот, знаешь, как воздух с неба?
Химическое оружие вот это?
Химическое оружие. Где эти бочки возле Черного моря? Почему скрывают от нас эту правду?
А Крючкова
почему,
просто
как только...
больше об этом не просит.
Почему до 2013 года ежегодно российские телеканалы находили бочки с химическим оружием, которые угрожали всем туристам, которые приезжали в Крым? Куда дели эти бочки?
Рассосались. Мог бы выйти твой любимый военкор и сказать тогда: рассосалась язва.
Банан в море по этому сезону состоялся, как известно.
Опасаюсь. Из-за банан в море, и вот потому что банану в море могут угрожать бочки с химическим оружием, которые... мы же верили телеканалу НТВ. Мы же верили российским телеканалам.
Кричков работает на Киев, и поэтому он как бы молчит, пусть купаются,
пусть
потом
купаются.
Развозят заразу.
Пусть российские
городам.
Туристы купаются в этой отравленной
мочат
воде.
Мочат там бананы.
Да.
Но свои, собственно... бананы в этом море пусть мочат.
Банан, говорится, в море, все, сезон, да,
сезон состоялся.
На самом деле, да, а есть еще одна тема. Ну, у нас еще есть две минутки, я хочу, чтобы об этом узнали. Значит, в этом году впервые не дало потомство, нет, не военкоры, значит, не дали потомство в этом году личинки черноморской мидии. Ну, черноморская мидия перестала размножаться в Крыму. И мы на этой неделе выяснили, что это связано с тем, что... В Крым, возле побережья Черного моря, очень долго думали, да, то есть либо химическое загрязнение, либо еще что-то. На самом деле ученые пришли к выводу, что виновата во всем, как ни странно, но вот глобальное потепление. Угу. Как ни прискорбно.
Как?
При температуре свыше 20 градусов черноморская мидия перестает фильтровать воду. Когда она перестает фильтровать воду, она перестает просто-напросто питаться, да, потому что она питается тем, что фильтрует воду. Она схлопывается, закрывается, да, как бы и сидит, пережидает. Но поскольку очень много дней, когда вода прогревается горячо, да, то черноморская мидия перестает размножаться просто-напросто. Поэтому да, Павел, а ты думал, как бы.
Ну, то есть в жару не только я не могу размножаться. Размножаться,
еще черноморская мидия. Нет, она не может не только размножаться, она не может просто питаться. Ну, а, собственно говоря, и все остальное тоже. Да.
И какая драматичная история. Я вообще считаю, что это практически не отпустит печальнее на свете.
Да. А вот те, которые промышленно выращивают эти самые мидии, люди, в том числе и в Крыму, они говорят, что сейчас им приходится углублять эти вот свои, значит, и мидии, там, и устрицы на глубину, там, 30-40 метров, но вода прогревается уже и там, да, поэтому, ну, вот, наверное, будет дальше еще куда, или в холодильниках будут выращивать эти самые мидии. Вот такие были основные веселые, печальные новости на этой неделе в программе «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский, Павел Казарин и примкнувший к ним зачем-то Сергей Макрушин. Всего вам доброго!